Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии прямого эфира по-прежнему работает для вас Дарья Чередник и мой коллега Никита Воронков. Никита, приветствую.
Приветствую, Даш, приветствую всех.
Ну что, делись, что интересного ты нам принес?
Делюсь. Я опять листал календарь, и сегодня не только, конечно,
День дата. Памяти ликвидаторов.
Да, да, да. И Чернобыльская авария, но и отмечается Международный день интеллектуальной собственности. Вообще эта дата, ну, относительно свежая, если брать даже новейшую историю. Она была предложена делегацией Китая на заседание Генассамблеи Всемирной организации интеллектуальной собственности. Есть и такая, произошло это в 99-м году. В конце 99-го, пока, в общем-то, видимо, утрясали все нюансы, начали праздновать официально с 2001-го. И каждый год, начиная вот с упомянутого мною года, этот день проходил под определенной темой. В 2020 году она посвящена ключевой роли инноваций и интеллектуальной собственности как их фундамента в обеспечении зеленого будущего. Но, как мне представляется, эта тема была заявлена еще до того, как мир столкнулся с коронавирусом. И вот сейчас мы попробуем разобраться, как новая, пусть и все мы надеемся, временная реальность вообще коррелирует с интеллектуальными правами, когда, в общем-то, многое стало людям доступно. С нами на связи директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Арсений Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Арсений Александрович, ну, для начала пару слов для тех, кто не в курсе, что есть некоммерческая организация «Цифровые платформы», вот если в двух словах.
Наша задача – это помогать продвигаться IT-компаниям и решать сопутствующие проблемы для продвижения. Ну, в первую очередь мы уделяем такую проблему, как развитие рынка цифровой экономики посредством российских решений. То есть, продвигая именно российские решения, мы привлекаем средства в Россию, мы создаем рабочие места – мы создаем инвестиционную привлекательность для регионов, и только так мы можем развить экономику, и для этого, соответственно, мы реализуем различные проекты, такие как цифровой маркетплейс лучших практик, цифровая журналистика, помощь журналистам лучше понимать цифровые технологии, ну и так далее.
IT-компании, как никто другой, нуждаются в регистрации своих интеллектуальных прав. Ну, так, во всяком случае, считается. Вообще, по-хорошему, чтобы все так или иначе об этом задумывались, и желательно на ранних этапах, чтобы не случалось никаких коллизий. Но вот IT настолько стремительно развивается, что действительно нужно в ногу, в общем-то, успевать еще все это грамотно регистрировать. Вот с этим как обстоит дело с интеллектуальной собственностью, с правами?
Ну, смотрите, безусловно, регистрация интеллектуальной собственности — это, по сути, как правило дорожного движения. То есть очень много и критиков, и состоятельности, трудностей, проблемности этого процесса. Есть критика о относительно разности регистрации собственности и в России, и за рубежом. Есть трудности о том, что бывают те патенты, которые регистрируют в разных странах, или даже мировые патенты, они, по сути, становятся они играют в обратную сторону. Вместо того, чтобы скрыть уникальные возможности какой-то крупной корпорации, они, наоборот, показывают, какие возможности у них есть уже сейчас. И это приводит к, по сути, краткосрочному проигрышу в том или ином рынке. И поэтому многие патенты, даже мировые компании, они стараются вплоть до того, что не регистрируют их. Но сейчас я вижу большую тенденцию, что стараются патентовать компании из консервативного сектора. То есть если крупная корпорация, которую сложно назвать современной и технологичной, но можно назвать очень такой мощной, продвинутой, мультинациональной, конечно, они будут в первую очередь заниматься этим процессом. Но их молодой конкурент, скорее всего, не сильно вложится в этот процесс. Он будет создавать в первую очередь продукт, потому что, как правило, непосредственно в области информационных технологий эти продукты устаревают за год, за два, ну, почти полностью.
Угу. Помимо упомянутых патентов, какие еще инструменты существуют защиты интеллектуальной собственности?
Ну, по большому счету, много разных возможностей. Это и регистрация изделий, изобретений, промышленных образцов. Также можно защитить какие-то атрибуты организации или продукта, визуальные названия и так далее. То есть много разных форм.
Ну, что называется, товарным знаком, да, что называется?
Ну, да.
Угу. По поводу вот нынешней ситуации, я не знаю, насколько это связано, я вот со стороны просто стороннего наблюдателя, обывателя сужу о том, что происходит. Мы видим по всему миру новости, то, что люди сидят в изоляции, на карантине, там называйте как угодно, но, в общем, ограничено перемещение во множестве стран. И для того, чтобы не терять так или иначе связь с миром, какие-то удаленные решения воплощаются в жизнь, в том числе как для образования, так и для работы, ну и, конечно же, для развлечений, для отдыха. Об этом не забывают. Uh-huh. Вот. То, что сейчас это стало больше доступно, то, что сейчас к большинству таких решений, таких сервисов предоставляют доступ, это как-то вообще отражается на интеллектуальных правах? То есть это чем это является? Или это просто какой-то вот такой временный, можно считать временным таким пробным периодом?
Ну, смотрите, на самом деле интеллектуальную собственность компании можно, и формат ее регистрации можно рассматривать как общая бизнес-модель организации. То есть, если она более консервативная, она старается делать максимальную закрытость. Это, к сожалению, так принято. Если она современная и понимает, как общаться с потребителями, с партнерами, и она может самостоятельно регулировать дорожное движение вокруг себя, то такие компании стараются открывать свои возможности внешним участникам. То есть это начиная от того, что, допустим, компания Google дает возможность своим сотрудникам разрабатывать новые сервисы и дает им долю в новом проекте, будь то акции или, соответственно, доля в дочернем предприятии. И по большому счету это некий обход прав на продукты человека. То есть изначально все продукты, которые человек создает, работая, соответственно, в каком-то предприятии, принадлежат этому предприятию. Это такая первая стадия. Вторая стадия – это, к примеру, когда Илон Маск дает доступ к своим патентам относительно беспилотных автомобилей, для того, чтобы у него появилось больше конкурентов. То есть, с одной стороны, это, ну, какая-то непонятная история, зачем ты это делаешь. У тебя сейчас появятся конкуренты, и ты размоешь долю своей компании. Но фактически, понимая, как регулировать пространство вокруг себя, Илон Маск, по сути, увеличивает свое собственное пространство. Вот. Он создает себе большую группу партнеров. И касательно сервисов, которые сейчас становятся доступными и не требуют оплаты подписки или максимально снижают цену, они, по сути, трансформируются, скорее всего, временно в формат бизнес-модели фримиум. По сути, бесплатный доступ для привлечения максимально широкого круга людей, создания лояльной базы, мотивация людей делать отзывы и последующая продажа дополнительных сервисов уже сейчас. То есть ты можешь зайти, ты можешь получить услуги, ты можешь провести время, но если вдруг тебе надо что-то больше, то необходимо за это заплатить. Ну и надо понимать, что после пандемии такая эйфория у компании сойдет, потому что по большому счету они сейчас тратят деньги не на маркетинг, а тратят деньги на поддержание своих сервисов, чтобы те были бесплатными. И цифры у многих, они, по сути, одинаковые. И цель, конечно, здесь собрать максимальную базу, а после того, как кризис спадет, пандемия, соответственно, ослабится, люди начнут возвращаться в обычные стандартные ритмы жизни и будут пользоваться, скорее всего, какая-то часть из этих людей лояльных уже на коммерческой основе. То есть и по большому счету здесь нет никаких, так скажем, ущемлений для прав компании на интеллектуальную собственность. По большому счету это вопрос грамотности управления внешним пространством вокруг организации. Если она умеет, то она может применять новые модели. Если не умеет, то, пожалуйста, используйте рекомендации государства, мировой опыт и так далее.
Угу. Вы сказали то, что вот эти компании, они сейчас находятся в некой эйфории, или, в общем-то, назвали это эйфорией, но вообще, по мне, вы можете не согласиться со мной, по мне это, наоборот, выглядит как такой продуманный шаг, холодный расчет, потому что, оставив подписку, много ли бы они сейчас заработали? У людей падают доходы, и кто-то, может быть, прекратил бы эту подписку. А так, действительно, это, воспользовавшись моментом, платформы завоевывают лояльную аудиторию, и потом какой-то процент, привыкнув за эти пару месяцев, они действительно могут остаться на этой платформе уже на платной основе.
Ну, да, это слово применил я в среднем для всех. То есть, если взять крупнейшие онлайн-кинотеатры и взять крупнейшие сервисы доставки еды, конечно, у них абсолютно математический расчет, где у них есть подушка безопасности, где у них есть альтернативные варианты, где они продолжают работать, как работали, и могут просто раздать свою базу конкурентам. И третье, вплоть до ожидания поддержки государства на доплаты своих сервисов. Допустим, по вопросам доставки еды, как хотели в Mail.ru Group, когда Борис Добродеев спрашивал и предлагал это президенту. И, собственно, есть даже поручение президента проработать этот вопрос. А вот компании поменьше, у которых нету миллиардных подушек безопасности, у которых нету возможности долго держать этот бесплатный режим, конечно, для них это, ну, на мой взгляд, некая эйфория в формате помутнения, что мы сейчас соберем большую базу и при этом не очень много потратим. И, как правило, все они рассчитывали завершить эту акцию в районе 25 апреля. Вот. Кто-то продлил, кто-то не продлил, и тем самым уменьшил лояльность к текущим пользователям, ну и так далее. И поэтому, конечно, этим надо уметь управлять, и нужно иметь ресурсы для того, чтобы так делать.
Угу. А Хорошо, с такими платформами разобрались. Что касается онлайн-образования, например, до нынешнего момента определенные учебники, определенная литература, она была в онлайне, но доступ к ней тоже предоставлялся либо же на платной основе, либо же, если ты там являешься студентом определенного университета. Но вот сейчас вот некоторые издательства, если мы говорим о России, которые входят в группу просвещения и в корпорацию «Российский учебник», открыли бесплатный доступ ко всем своим учебникам, и тот же «Кембридж», например, университет с мировым именем, тоже предоставил временный, подчеркиваю, временный открытый доступ к множеству учебников. Я так подозреваю, что в Кембридже они должны быть какими-то эксклюзивными. Но дело в том, что, скорее всего, они подозревают, что то кто-то может воспользоваться этим моментом, да, так называемые там пираты, не пираты, ну, в общем, всю эту историю скопировать и потом как-то распространять. Поэтому были установлены ограничения, что там только браузерный просмотр, никаких скачиваний. Но почему-то есть ощущение, что даже при браузерном просмотре найдутся умельцы, которые всей вот этой интеллектуальной собственностью смогут овладеть.
Ну да, есть, безусловно, трудности распространения нелегального контента в интернете, в мире, в России. В России с этим очень хорошо борются, потому что у нас большая доля производителей контента. И, конечно, любое такое скачивание приводит к тому, что не окупаются продукты, даже очень популярные. Там, сериалы, фильмы и так далее. И здесь есть несколько моментов. Первое, конечно, российские власти борются с этим вопросом и строго относятся к нему, и блокируются просто десятки тысяч сайтов, которые распространяют такой контент. Второй момент, бывает, ну, вообще технически сложно до конца на 100% все это блокировать, потому что интернет, он свободен, каждый может создать новый сайт и выложить любой файл в любой момент. И отслеживать настолько это просто, ну, прям никому не нужно. А вот какие-то популярные ссылки, это, конечно, они блокируются. Второй момент здесь важный, это готовность пользователей. И вот здесь сразу несколько хочу моментов сказать. Во-первых, до этого пользователи показывали свою готовность, к примеру, российские, платить за контент. То есть, выбирая между двумя форматами, платный видеофильм или бесплатный видеофильм, пользователи готовы были платить, потому что это не всегда очень дорого, это гарантированно качественнее, и это возможность легально иметь доступ во всех устройствах. То есть сервис интернет-видео или обучение, или, соответственно, с какими-то материалами, статьями, он будет доступен и на телефоне, и на ноутбуке, в планшете, в компьютере, в любой момент времени по вашему аккаунту. А нелегальная версия, она будет где-то там, вы можете ее скачать на компьютер, ну и это уже, соответственно, не совсем мобильно, как все бы хотели. И поэтому люди, конечно, показывали рост перехода на платный контент. То есть росла в России культура потребления платного контента. Но сейчас, что произошло сейчас? Сейчас мы все поняли, что текущие форматы, старые капиталистические, где все, везде за все надо платить, они уже не совсем работают. Что мы должны больше помогать друг другу, должны больше обучать друг друга. Мы просто должны вырасти на один уровень, и для этого всем, в том числе учебным заведениям, нужно с этим помочь. И я сторонник таких моментов, что не обязательно держаться за старые источники обогащения. То есть вполне возможно ориентироваться на новые. когда человеку дается дополнительная ценность, что он получает не просто книгу или образовательный курс, а он может это гарантированно применить в работе, то есть помочь ему с этим. И в этом плане, конечно, и Кембридж, и другие вузы, соответственно, американские, европейские, они создают бесплатные онлайн-курсы, выкладывают их и дают возможность проходить эти курсы всем без ограничений. Это такой вопрос всеобщего образования, что если клиент будет более образованный, то он сможет, соответственно, претендовать на более серьезные услуги.
Угу. Вы в своей практике сталкивались с мошенничеством в области интеллектуальных прав, когда, например, ну, кто-то, не обладая этими самыми интеллектуальными правами на собственность, выдает себя, в общем-то, за, так скажем, компанию с лицензией, ну, условно?
Ну, таких практик просто десятки тысяч каждый день. Это и возможности создавать пиратские сайты, не обозначая его как пиратский. То есть копируется контент лицензионный и создается сайт мошеннический, на котором мошенники делают абсолютное изображение того, что это легальный сайт, где можно купить. И в итоге человек, покупая сервисы, покупает на самом деле у мошенника. Или,
но сервисы как бы действующие, то есть это не просто там кот в мешке какой-то.
Ну, просто прав на него создать нет. Все действующие сервисы — это вопрос одного часа. То есть интернет у нас в этом плане хоть и координируются там, многие моменты, мониторинги, проверка нелегального контента, экстремистского контента и так далее. Но, тем не менее, интернет у нас свободный. И то есть каждый может создать за час сайт, разместить туда нелегальный контент и начать его продавать. Это будет незаконно, приведет к множеству проблем для того, кто это создал. Но сделать это возможно, к сожалению. И это будет возможно сделать еще долго. Вот. Это вот один как пример. Ну, такие сайты, как правило, блокируют в течение суток и блокируют полностью и хостинг, и домен, и платежную систему. И, конечно, там чуть бы не автоматически приходит приглашение в суд для создателя. Вопросы копирования элементов сайта, систем, текстов, статей. Такое тоже случается. Но лично, когда они происходят вокруг меня, я рассматриваю их как вот говорил в начале, смогу ли я управлять внешним пространством. Вот, допустим, приведу пример про внешнее пространство. В начале 2000-х в России распространились лицензии Microsoft Office в нелегальном формате. Это была такая трудность. Работали органы, даже хотели посадить, если я не ошибаюсь, одного учителя, который установил эту нелегальную лицензию в школе. В чем, собственно, вопрос? Вопрос в том, что это было плохо или хорошо для Microsoft? То есть плохо, потому что он не получил деньги, или хорошо, что в итоге все эти компании, все эти школы, все эти люди, частные лица просто привыкли к этому офису и не воспринимают никакие альтернативы, а альтернативы есть. И там, в большинстве случаев мы видим Windows и Microsoft Office. И, соответственно, это вопрос. Ну, ответ, на мой взгляд, он абсолютно четкий, что это было только в плюс Майкрософту. И это вопрос управляемости. Но раньше так не принято было раздавать лицензии, и, соответственно, это не акция официальных структур. Вот. Но сравнивая с тем, что делает сейчас Илон Маск, раздавая доступ к своим патентам, изобретениям, конечно, он хочет такого же эффекта, чтобы у него появилось огромное количество последователей, партнеров, которые работают и признают только его.
Угу. Арсен Александрович, спасибо большое за подробное разъяснение. Стало несколько понятней. Я надеюсь, многим, не только мне. Арсений Щельцин, директор некоммерческой организации «Цифровые платформы», был с нами на прямой связи. Беседовали мы об интеллектуальной собственности, и в частности, в сфере IT. Меня зовут Никита Воронков. Это «Радио Спутник», самая цитируемая радиостанция России. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. По душам.